מי שתה לב את שבת, כזמן פרשת החודש, את הספישי נרמיסית של מיסט ניסנה, היא אומרת, זאת אותו זה ראש חודש ניסן. Есть по этому поводу очень такое важное замечание, пишет это Нациф в своем комментарии на Хумаш. То есть в Торе сказано, а ходеш азэ лохэм рош ходошим, этот месяц для вас это глава всех месяцев, решен лохэм лохотшея шана. Тут попросту говоря, самое простое понимание текста имеется в виду не первое, не на первое число месяца Нисана. Имеется в виду весь месяц, это начало месяцев. Поэтому по нашему исчислению месяцев Нисан – это первый, а Адар – это двенадцатый. Нациф пишет еще интересную вещь. Рош – это, ну, буквально голова, если пойти голова, то есть голова – это руководитель, это как мозг, это тоже связано с головой, понятно. Но еще есть, кстати, такое слово по-русски «главный». Объясняет тут Нациф. «Рош машмо кама пами» в нескольких местах имеется в виду «муфхар» – «избранный». Особенно замечательный рош. Говорится, что ходеш Нисан, он совершенно сказать, он более важный месяц. Он объясняет это так, что когда в день, когда что-то является в этот мир, является на свет, этот день является для него более сильным, более весомым. Это одна из причин, наверное, думаю, что. Есть такое обычай у некоторых людей, когда у них день рождения, имеется еврейский день рождения. Не просить браху у других, а набодвать браху другим. День, когда пришел на свет, я думаю, что у праведных геров надо сказать, день Геора брать.
Один.
Что?
И так можно.
Вопрос, какой истинный день рождения? Говорится, что Гера это как новорожденный. Не давать браху всегда хорошо, если даешь браху на хорошие дела, имеется в виду. Это всегда так сказать, хорошо всем. О, и тут говорит, короче говоря, почему это первый, это важный месяц. Это месяц, когда при выходе из Египта родился народ Израиля. То есть тут еще такое интересное выражение у Нацива. Как ходеш Нисан, но цар баришуна сгулат амашем. То есть был создан, был избран Всевышний народ при выходе из Египта. И дальше происходит очень интересная вещь. Именно поэтому этот месяц особенно предрасположен укрепить себя в служении Всевышнему посредством рассказа о выходе из Египта, который побуждает в человеке веру и уверенность, он полагается на Всевышнего. Это весь месяц. Весь месяц. Я просто напомню вам, что в месяц Нисан не говорят Таханун. Нет такого месяца больше. То есть это не имеет отношения. Не говорят Таханун вообще. В Тишсе говорят Таханун. В начале до Суккот говорят Таханун. Есть тут у меня еще некоторое соображение по поводу слов Нациф. Я поставлю вопрос, который меня занимал немало. У нас есть при выходе из Египта и в частности, сейчас вещей, если сегодня, то человек, допустим, который еще не обрезан, он не может принести пасхальную жертву. То есть, чтобы принести пасхальную жертву, человек должен быть обрезан, даже если он, то есть, он, если здоровье ему запрещено делать обрезание, то но по Аллахе он не может приносить ей пасхальную жертву. Хотя, безусловно, сквозь здоровую жизнь не надо для обрезания. Ну что? И у нас есть еще есть две категории. Это категория самой пасхальной жертвы. Есть категория очень важная, это очищение себя, своего дома и себя от квасного. Когда я говорю себя, я не ошибся. Мы должны себя тоже чистить от хвостного. Постараться максимально и жить из себя, выжечь из себя дурное начало. Это у нас три категории. И тут есть у меня старый вопрос. Ну, допустим, при выходе из Египта пасхальная жертва, это был символ идола египтян, которые сначала привязали его кровати 10-го шаббата года, великого шаббата. Потом ее 4 дня проверяли, там нет каких-то увечий, недостатков. Потом еще зарезали и съели. Это было то, что называется пренебрежение египетским идолом. Ну, у нас давно нет, то есть египтяне поклонялись знаку зодиака, называется Тале, как это по-русски, Овен, как называют, что?
Овен.
Овен, да. Так это было поразить это идолопоклонство. У нас, мы такого даже не знаем, где такое вообще ездит. Какое для нас имеет значение пасхальная жертва, которая... И сейчас, если можно принести человеку, кто не принес пасхальную жертву, он оказывается каретом. Это одна из двух заповедей Торы, повелительных, оказывается каретом. Это пасхальная жертва и обрезание. И обрезание. Я немало думал об этом. И... Скажем так, общий ответ очень, очень четкий. Есть всевозможные проявления идолопоклонства в каждом поколении. И для нас пасхальная жертва символизирует необходимость и жить из себя все проявления идолопоклонства. Однако тут есть нечто особое, о чем с вами поговорить сегодня. Если вдуматься вообще в египетские казни, вообще отношение фараона тоже происходило, то есть сторона заповедовала не говорить, что моя сила, моя мощь, мне сделали это богатство. Вот весь Египет, в особенности фараон, это было полное противоположность этому. Это... Общая идея, которую мы находим, это у многих народов и поклонников, которые обожествляли своих царей. Это было и в Риме, было в Египте, и только. Что они обожествляли? Они не знали, что их царь родился у мамы. У всех были прочные зачатия? Нет. Они обещали ту силу, которая есть у их царей. То, что является, если можно сказать, как бы были всесильными. То есть фараон считал себя всесильным, всемогущим. Все может. Поэтому обратите внимание, что он получил такие поганые казни, но не сдавался. Куда как же может всесильный сдаться? Это пройдет, а дальше вернется он всесильный. То есть, по большому счету, это обожествленное царство, не только египетское, римское, неважно сейчас. Это проявление этой скверной кохи в отцем яди, а суле тахай. Моя сила, моя мощь, они сделали мне это все. Поэтому, конечно, если мы говорим сейчас о пасхальной жертве, которую мы обязаны принести во все поколениях, есть у нас особая тема. Это очистить себя от самоуверенности в собственных силах. Все мы можем, все мы умеем. И тут, по большому счету, к этому очень подходят эти слова, которые мы сейчас прочитали у Нацива. Говорит, что этот месяц очень подходящий для того, чтобы укрепиться в служении Всевышнему. Рассказом о выходе из Египта, который приводит нас к вере, доверию к Всевышнему, в битахон, и то, что полагались на Всевышнего. Это очень принципиальная вещь. То есть начало служения Всевышнему начинается с того, что человек не обожествляет собственные силы. Он понимает, что он сотворенный, его существование, его, все, что у него есть, все зависит от воли Творца. Поэтому просим Всевышнего о пропитании ежедневно. И это то, что нам надо укрепить себе, усилить рассказом о выходе из Египта и укрепить себя в вере и доверии к Всевышнему и медата битахон, чтобы полагались на Всевышнего, а не на собственные силы. То есть, по большому счету, это это та же линия принесения в жертву пасхальную жертву. Это та же линия. И тут я хочу вам что-то добавить. Это вещь мне очень понятно. Я, как и вы, вырос в месте, где я вырос не на Торе и не в Хедере. Я был, что называется, рафинированным интеллигентом. И есть тут очень важная вещь. Я вам скажу, мы говорим и в пасхальной агаде, мы говорим также, когда говорят браху после брит мила, есть такие слова у пророка «Бадамай хаи, бадамай хаи». «За твоей кровью ты будешь жить, за кровью ты будешь жить». Это говорится дважды «Бадамай хаи, бадамай хаи». Помните это место? И объясняют комментаторы так. Имеется в виду, при выходе из Египта было две крови. Одна это была кровь обрезания, вторая кровь пасхальной жертвы. Кровь обрезания, это понятно. Кровь, тем более тогда еще это было без болеутоляющих, взрослые были, это не ребенок, ребенку тоже больно, это не что сказать, но он быстрее вылечивается. Буквально, тут говорится, что это боль, это источник твоей жизненной силы. Бадамай хай. Из твоей крови ты будешь жить. Это же даст тебе жизнь. А какая их кровь была, когда они приносили пасхальную жертву? Это не их кровь. Это кровь овечки. Все называется «Бадамайхай, Бадамайхай». И это объяснил очень просто. Надо было пережить наше отделение от Торы, в котором мы выросли, и понять очень хорошо. Есть наши мудрецы в отношении выхода из Египта. На что похож выход из Египта, как пастух, у которого есть беременное животное, и он делает искусственные роды, он погружает свою руку в живот животного и вытаскивает новорожденного. То есть это, говорится, очень такая важная вещь, что народы Израиля в Египте, у них не было самостоятельного существования. Они были полностью, кроме так мелких деталей, были порабощены частью, то, что скажем, на современном языке египетской культуры. Ну, скажем так, кто-то вырос в Советском Союзе, там еще не было Торы. Хорошо знать, насколько это было сильное порабощение. Мы считались русскими больше, чем русскими. Буквально. И были пропитаны русской культурой, русской философией, русской литературой, всем чем угодно. Для того, чтобы из этого вырваться, это нужно пролить собственную кровь. Еще собственную кровь. А человек привык получать, я знаю людей очень такие, не буду называть имена, такие вроде бы религиозные люди, но им необходимо почувствовать какие-то душевные, так сказать, силы, черпать из каких-то героев их русской или мировой литературы. Просто бред, по большому счету. И там ничего не надо искать. Все, что есть хорошее, есть у нас. Но это просто к чему это говорю. Есть, безусловно, крупицы добра и тепла во всех культурах. Это не то, что я это отрицаю. И они привыкли это оттуда получать. И от этого оторваться – это как обрезание. Как обрезание. Но это обрезание необходимо сделать. Это то обрезание, которое дает нам жизнь. То есть говорит пророк «Бадамай хаи, бадамай хаи». Это обрезание зачастую тяжелее, чем физическое обрезание. Оторваться. Это касается, кстати говоря, не только русских, касается просто болеть чувак. Кто ли вырастет в каком-то другом мире, пусть будет израильский, пусть будет американский. Об этом говорила Моше Шапиро удивительную вещь. Есть, говорю, понятие оживления мертвых. Но есть вещь еще более тяжелая, это оживление живых. У человека есть его жизнь где-то там между Третьяковской галереей и театром на Таганке. И надо из этого такого человека, Пушкин, Лермонтов, Мандельштам и все прочее, и надо представить, чтобы вдруг из него выросла другая жизнь, жизнь в Торе. А больше, конечно, Шапир говорит, что жить гораздо более тяжелое, чем оживить мертвого. Более тяжелое. То, что говорим «Бадамайхай». И я объясню, почему это именно это источник жизни. Мы же можем прилепиться по-настоящему к Торе Всевышнего, если мы не оторвем себя от всех этих вот чуждых нам источников. То есть весь выход из Египта, это, мы уже упоминали, это отрыв от зла. Это намекает ощущение хамца, это обрезание тоже, это место, где еще есть силы, власть зла в человека, орла. Это тоже касается пасхальной жертвы. И, конечно, всем нам надо каждый год, когда мы выходим из Египта, выйти из собственного Египта. У каждого из нас есть собственный фараон, сидит в нас, и, собственно, Египет, в котором мы находимся. И нам надо из него вырваться, и сейчас это тяжело. И более того, об этом тоже можно сказать, «Бадамай хаи, твоей крови ты будешь жить». Именно отрывом от этого, знаете, все эти вот наши связи, наши предыдущие жизнью, с чуждыми культурами и тому подобное, это все препятствие разделения между нами и Торой Всевышнего. И уже стоится Тора по-настоящему, необходимо оторваться. Я вам скажу, Всевышний сделал нам большое благо. И это не совсем необходимое предварительное условие. И замечательная русская поговорка «клин клином вышибает». Когда человек открывает для себя Тору, то хотя бы та крупица света, которую он получает, дает ему силу понять, что все его другие занятия совершенно не то. Совершенно не тот уровень, не тот уровень духовности. Когда человек это понимает, тому легче оторваться от всего остального. И по большому счету это очень важно это понимать. Надо, чтобы это было хорошо и здорово. Это самое важное, погрузить себя в Тору как надо. Мы говорим в Пейсах, что это зман херутейну, это зман нашего освобождения. Мы не раз уже говорили, что очень странно. Очень странно. Херут, это говорится в Пиркей Авот, что это, мы получили Тору на горе Синай. Харут на лухот, не скажи харут, вырезанные, а почти харут. Сказали завета, получили освобождение. То есть, короче говоря, вся система выхода из Египта, это обрезание, это пасхальная жертва, это избавление от квасного хотя бы в пасхальную ночь, потом еще отчет Омера, это все было отрыв себя от нечистоты, чтобы достоиться получения Тор. В этом поколении Всевышний облегчает нам жизнь. Он нам дает Тору, даже если мы еще полностью не очистились. И наоборот, именно когда называемся Торой, это то, что нас очищает, дает силы, нам дает им силы чистится полностью. Однако надо хорошо понимать, что истинное постижение Торы требует большого очищения. Только тогда человек по-настоящему удостоится истинного постижения Торы. Вот еще одна вещь. Мы сейчас кончаем тяжелый период. Это 6 месяцев зимнего триместра, высокосный год, под сенью войны, куда больше, кого меньше, но безусловно напряжение и так далее. И есть у человека такая ситуация, когда он думает, что сейчас он выйдет на свободу в начале каникул. Это, знаете, мы вышли на свободу, чтобы быть рабами Всевышними. Они вышли на свободу, чтобы делать то, что хотим. И надо хорошо понимать, что каникулы нам даны, чтобы использовать это время, для того, чтобы мы могли заниматься Торой так, как нашей душе угодно, чтобы делать с удовольствием, с радостью. Я сегодня так определил себя, есть понятие такое «зман» – это буквально триместр, семестр. Есть такой триместр – это каникулы. Есть такой триместр. Это, конечно, надо знать, научиться с удовольствием, с радостью, надо, конечно, отдохнуть, кому нужно. Расхали вам в частности. Надо отдохнуть и заниматься вещами, которые более привлекают, конечно, еще время заняться вопросами Пейсаха. То, что мы сейчас говорили, привели от Нацива, это рассказ о выходе из Египта, вере в упование Всевышнего, это требует подготовки.